Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Самых последних, свежих, интересных, чтобы мы все с вами вместе эти темы обсуждали. Координаты эфира для обсуждения. +7 925 888 88 948. СМСки. Прямой эфир 495-7373-94.8. Телеграмм для сообщений. «Говорит МСК». Вот, давайте на движение взглянем. Есть ли у нас какая-то динамика по движению в Москве? Яндекс пока грузится. Трехбальные пробки в городе. Постепенно машин, конечно же, в городе становится больше. Видимо, после новогодних отпусков люди стали возвращаться в город. На МКАДе ехать можно везде практически. Там везде все прекрасно. А вот третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. Внешняя сторона в районе Кутузовского проспекта простаивает. В районе Минской улицы простаивает. Внутренняя сторона от Хорошовского шоссе стоит капитально до Рижского вокзала. В обратную сторону то же самое. Внешняя сторона в районе шоссе Энтузиастов тормозит из-за дорожно-транспортного происшествия. И внутренняя сторона тоже между Ленинским проспектом и, соответственно, Большой Тульской улицей. Садовое кольцо, район Фрунзенской набережной. Здесь дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне, на Крымском вот перед Крымским мостом, если быть более точной. Еще большая Якиманка, здесь какие-то затруднения перекрытия. Будьте внимательны в сторону как раз Болотной набережной. Ну, а набережные относительно нормально едут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем говорить про атаки украинских БПЛА по объектам на территории России. Минувшей ночью сбили 27 беспилотников над 4 российскими регионами. Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в Соединенных Штатах Америки. Вот это тоже интересно. После новостей обсудим, что Ирина Роднина прокомментировала процесс смены гражданства российскими спортсменами. Она говорит, что никто их не держит. И более 2/3 опрошенных россиян считают себя трудоголиками. Наталья Пискунова, политолог, африканец. Конец, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, за ночь сбили 27 БПЛА над 4 российскими регионами. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 15 беспилотников над территорией Белгородской области. Это статистика Министерства обороны. По его данным, еще 7 БПЛА сбито над Воронежской областью, 3 над Тамбовской областью, 2 над Курской областью. Власти регионов пока никак не комментировали эту информацию. Белгородская и Тамбовская области в предыдущий раз подвергались атаке. Вчера, 15 января, в Воронежской области, в тот же день после падение БПЛА, начался пожар на нефтебазе. Пожарные поезда были привлечены к как раз тушению, к ликвидации последствий возгорания. Курская область в прошлый раз была атакована 11 января. Там перехватили еще один БПЛА. Во всех случаях никто не пострадал. Максим Кондратьев с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, насколько серьезной угрозой или, может быть, угрозой, которая только усугубляется для безопасности страны, стали беспилотники противника?
На самом деле беспилотники вооруженных сил Украины, которые ежедневно атакуют объекты критически важной гражданской инфраструктуры ежедневно, действительно являются очень серьезной угрозой безопасности и национальной безопасности страны. Потому что они несут угрозу как раз-таки гражданскому населению, безопасности их жизни и здоровья, а также, соответственно, критически важной инфраструктуре. То есть это удар по экономической составляющей нашей страны, стратегической и оборонной.
А в данном случае, Максим Анатольевич, за то время, сколько беспилотники стали противникам использоваться в качестве как раз средства нападения, насколько эффективной можно назвать как раз и профилактику, и самое главное, противодействие этим атакам?
Ну, однозначно можно сказать, с одной стороны, атаки имели сначала СВО единичный характер, дальше этот характер стал ежедневным. Единицы беспилотников превратились в десятки, десятки превратились в сотни, и сейчас уже атаки в ежедневные больше 100 единиц. Если мы оцениваем на этом фоне, вот на фоне этого растущего тренда ежедневности увеличения количества беспилотников, участвующих в ежедневных атаках, то однозначно успехи у Министерства обороны достаточно большие. Обратимся к статистике, что если налет, собственно говоря, уничтожение порядка 100 беспилотников, то долетают или обломки падают единицы. То есть фактически 2-3% беспилотников пролетают. Хорошо ли это или плохо? Достаточно ли это? Нет, этого недостаточно. Должны быть подавлены все беспилотники, чтобы не было гибели гражданского населения или ущерба нашим объектам инфраструктуры. Но работа проводится хорошая, но нужно понимать, что это ежедневная гонка вооружений. Каждый раз они придумывают что-то новое, и каждый раз нам нужно придумывать на это что-то новое свои эффективные средства противодействия. Это вот такая вот историческая война меча и щита.
Но, насколько я понимаю, для противодействия атакам БПЛА внедряются системы как антидроновой защиты, которая состоит из РЛС, там, модулей радиочастотного отслеживания, визуального распознавания и нейтрализации. Насколько эту работу можно назвать действительно системной? Потому что ряд экспертов говорят, что нужно создавать чуть ли не целое войсковое подразделение, которое будет заниматься вот отдельно как раз вот этой антидроновой защитой. Нужно ли?
Ну, что касается защиты именно от объектов от беспилотников ВСУ, которые перелетают через границу, конечно, это большие беспилотники, это беспилотники самолетного типа с различными скоростными режимами, то это задача сил противовоздушной обороны. И создавать дополнительно и погрязнуть в бюрократии и формировании нового рода войск, это сейчас совершенно не нужно. Это задача войск ПО, поэтому нужно сконцентрироваться на развитии технологий, соответственно, с одной стороны, а с другой стороны, масштабирование этих технологий, потому что граница большая, и беспилотников летит огромное количество.
В данном случае, Максим Анатольевич, вот наши слушатели интересуются, насколько изменились, например, сами беспилотники, которые использует противник, с учетом того, что вначале все начиналось с каких-то переделанных беспилотников, купленных на маркетплейсе, а потом в последнее время речь идет уже о больших машинах, и получается, что у противника их довольно много.
Конечно же, за время специальной военной операции прошел огромный путь технологической эволюции этих беспилотных комплексов. Мало того, что эти беспилотные комплексы полноценно, полностью поставляются странами НАТО туда, боевые беспилотники самолетного типа, так еще и, соответственно, возникло серийное производство. Например, беспилотный комплекс «Лютый» — это Ан-196, конструкторское бюро «Антонова», который производится на территории Украины. То есть не было ничего, и вдруг вот появилось фактически такое большое производство, такой большой поток техники, которые они либо получают, либо производят сами из западных комплектующих.
Основные сейчас риски, например, в связи действительно с тем, что беспилотная авиация и беспилотники сами становятся отдельным видом вооружения, который используют войска.
Основные риски для гражданского населения?
Да в целом.
Ну, основные риски в том, что эти беспилотные комплексы, риски в том, что настолько гонка вооружений, настолько быстрая, что что-то новое происходит чуть ли не каждый день. Какая-то новая технология вводится и презентуется чуть ли не каждый день. То есть на фоне всего этого нужно успевать так же быстро придумывать комплексные средства защиты такой огромной большой страны.
Но с вашей точки зрения все-таки какая-то панацея с годами будет выработана против дронов? Потому что, насколько я понимаю, любая страна, а сейчас Россия – это страна, которая ведет боевые действия, и, соответственно, многие другие страны тоже смотрят на то, как используются новые виды вооружений, а беспилотники – один из них. Возникает тогда вопрос, в какую систему в целом применение беспилотников может потом вылиться вот в долгосрочной перспективе, если говорить о вооружениях как таковых?
Ну, первое, это создание, как мы уже говорим, создание отдельного рода войск беспилотных, беспилотной авиации, которая как раз-таки предстоит у нас в этом году, и задача поставлена, они будут реализованы к третьему кварталу этого года. Это отдельные войска, отдельное целое большое направление, и вообще можно, если мы говорим про всю эту перспективу развития, виден, вот именно если мы говорим про военную составляющую, не гражданскую, то мы видим, что основная тенденция – это применение роботизированных комплексов в зоне боевых действий. И здесь уже, скажем так, применение этих комплексов не только в воздухе, но во всех сферах. Это у нас уже земля, это у нас уже вода, это у нас уже как бы существующий самый ярко, о чем мы знаем, воздух. Следующее будет – это, соответственно, космос, туда тоже придут беспилотники и роботизированные комплексы. То есть это война роботов во всех сферах.
Война роботов. А Виталий спрашивает, они через границу перелетают или все-таки есть варианты, что их могут запускать какие-то агенты на территории самой страны? У нас же много всяких медвежьих углов, где нет людей. Запускай, что хочешь.
Ну, конечно же, у нас очень большая страна, но вот лично мое мнение по этому поводу следующее. Чтобы построить беспилотный комплекс самолетного типа такой размерности и такой технологической оснащенности, нужно достаточно много всего перевести через границу Российской Федерации. А именно элементы планера самого самолета, крылья, фюзеляж, все, что касается хвостового оперения. Это очень сложную, дорогостоящую и, соответственно, имеющую определенную размерность электронику, навигационную, антенны, оптические комплексы, радиотехнические разные средства. Я считаю, что в таком объеме, первое, перевести их через границу Российской Федерации не представляется возможным. Все-таки у нас есть пограничная служба, все-таки у нас есть таможенная служба. Раз. Второе. Для того, чтобы собрать, нужно иметь определенного рода технические мощности. Это раз. То есть это не просто в сарае, как маленький ФПВ-дрон на коленке, скрутил его из палок и проволоки. Это серьезное техническое решение. И третье. Его нужно отлетать. То есть нужно совершить тестовые полеты для того, чтобы осуществить финальные настройки. Таким образом, я считаю, что беспилотные комплексы на территории Российской Федерации собирать нельзя. Но отсюда возникает следующая гипотеза. Если рассмотреть беспилотные комплексы, которые к нам прилетают, то у части беспилотных комплексов есть шасси. То есть они взлетают с шасси, и, соответственно, оно у них остается. Так, таким образом возникает гипотеза, а есть часть беспилотных комплексов, которые летают без шасси. То есть с территории Украины взлетают с тележечки, с такой вот на колесиках, и тележечка остается на земле. Таким образом возникает гипотеза о том, что эти беспилотные комплексы взлетают на Украине, приземляются где-то на территории Российской Федерации, а у нас, например, в наследство от Советского Союза осталось большое количество аэродромов сельхозназначения заброшенных. Где они могут тихонечко отстаиваться, возможно, вот как раз-таки эти агенты их заправляют бензином дополнительно, и, соответственно, они уже производят атаку Российской Федерации объектов изнутри, создавая вот этот вот дефицит времени на обнаружение, уничтожение и подавление.
Понятно. Спасибо большое, Максим Анатольевич. Я вас благодарю. Максим Кондратьев был с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в Соединенных Штатах Америки. Президент США выступил с прощальным обращением как раз к нации. Он говорит, небольшая группа людей, обеспеченная чрезвычайным богатством, властью и влиянием, угрожает демократии, правам и свободам. Шансы преуспеть для других американцев, утверждает Байден. Он говорит, что власть США концентрируется в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей и в итоге говорит, что олигархат приходит к власти в Соединенных Штатах Америки. Он говорит, сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния. Беспокойство вызывает потенциальный рост технологически-промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность для нашей страны. Это говорит Байден про Соединенные Штаты. Александр Коньков с нами, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Евгеньевич, а в какой момент в Соединенных Штатах Америки что-то случилось, и богатые люди стали объявляться опасностью для нации?
Да, это большой сюрприз, конечно, сегодняшнее высказывание Байдена. Я думаю, что трактовать это можно таким образом, что, в общем-то, на смену олигархам старого уклада так или иначе постепенно продвигаются олигархи нового уклада. И это закономерное развитие цивилизации, экономики, да, мы знаем разного рода промышленные революции, там последующие. Но что с того рядовым американцем? Я думаю, что, в общем-то, здесь скорее шило меняется на мыло, и так же, как недавно мы обсуждали значимость, скажем, транснациональных корпораций, сегодня мы говорим о значимости, растущей значимости, растущем влиянии разного рода технологических гигантов. Мне больше нравится понятие наше, например, лидеры цифровой трансформации, потому что здесь речь даже не столько о том, какие платформы доминируют, сколько о том, какие платформы умеют быстро меняться, да, и быстро приспосабливаться к меняющейся архитектуре. Поэтому, да, это объективный процесс, и не думаю, что Байден или Трамп могут как-то повлиять на этот процесс. Другое дело, что Трамп, безусловно, демонстрирует готовность участвовать в этом процессе, да, как известно, и если не можешь чему-то противостоять, то попытайся возглавить. Но... вот, наверное, это то, о чем Байден как-то пытался сказать в качестве своей беды. Да,
но интересно, говорит. Что, Александр Евгеньевич, что Байден говорит и указывает на риски, или, ну, фактически объявляет своими там противниками, и говорит об опасности технологически роста технологически промышленного комплекса. Это же тоже очень странно. То есть вот здесь вот раздел произошел, кандидат от Уолл-стрита, кандидат от промышленников.
Ну, я думаю, что да, безусловно, это прослеживается. Очень много сейчас публикаций идет, помимо, собственно говоря, вот ожидания того, что будет с Трампом, да, публикация такого идеологического плана в американской прессе. Там есть и консервативное видение трампизма, есть, наоборот, такое передовое. Мы не знаем, как будет себя вести Трамп, и, в общем-то, я даже до конца не уверен, как он, знает ли он сам, как он себя будет вести, потому что в ходе его первого срока мы больше привыкли к импровизациям, нежели чем к реальным программам. К тому же известно, что президент США всегда первый срок работает на выборы, следующие выборы, а второй срок на историю. И вот какой сейчас срок у Трампа? С одной стороны, вроде бы как второй, но он все-таки...
Но он должен дать разгон, наверное, какому-то другому кандидату, которому передаст, ну,
да,
теоретически
да,
власть потом.
Здесь вот совершенно очевидно, что следующие выборы американские, это будут уже выборы не, так скажем, не драка ветеранов, к которым мы привыкли в последние выборы, да, а уже какие-то инновационные вещи. Хотя, с другой стороны, почему я говорю про разные сроки, вот недавно Трамп вроде обмолвился, что, может быть, у него и будет право на то, чтобы баллотироваться в следующий раз. Поэтому посмотрим, но развилки между демократами и республиканцами, конечно, начинают диверсифицироваться уже в соответствии с современным этапом, который проживаем, и, может быть, в будущих выборах это действительно будет противостояние уже от разных форм капитала, разных форм финансово-промышленных групп, которые базируются уже не только на разных идеях, но и на разных источниках происхождения капитала и на разных способах его масштабирования.
Байден еще выражает обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в социальных сетях, краха свободной прессы, говорит он. Это про что? Это про потерю влияния? Потому что здесь же тоже интересно. Соединенные Штаты, по сути, на этих выборах раскололись, потому что было практически 50 на 50. И вот что у Байдена, что у Трампа. То есть половина страны за Байдена, половина страны за Трампа. А Байден тем самым говорит, что те люди, которые проголосовали, видимо, не за него и не за демократов, это либо, ну, как минимум, оболваненные люди, как максимум, просто он их не считает за часть американской нации.
Ну, вообще, весь этот вот, все эти вопросы касательно информации, дезинформации, фейк-ньюс и так далее, они, конечно, очень подвижны. Можно, конечно, понимать, как попытку Байдена сохранить хорошую мину при плохой игре, сказав, что вот я бы вообще выиграл, если бы, да. Но, с другой стороны, вот другие кейсы, которые мы наблюдаем по всему миру, вот в Румынии, да, например, то есть почему отменили выборы? Потому что сказали, а избиратели были дезинформированы. На что любой нормальный избиратель, который проголосовал за того кандидата, да, по идее, должен сказать, постойте, что значит дезинформирован? То есть мой голос больше не считается, потому что вы считаете, что я дезинформирован, но я-то так не считаю, да, то есть я иду на выборы, осознанно и голосую. Поэтому здесь очень глубокая проблема, я думаю, что в данном случае Байден, наверное, это не имел в виду, он скорее просто вот обозначил еще раз такую вот идею фикс, да, о том, что вот, соответственно, есть какие-то попытки манипуляции выборами, на его взгляд, и, соответственно, проиграл он не потому, что он проиграл, потому что он слабее был кандидатом, да, проиграл он потому, что вот какие-то были внешние воздействия. Но еще раз повторю, что, в общем-то, в Америке уже всем поднадоели все эти медлинг, да, что они называют, вмешательство в выборы, поэтому скорее это уже такая вот притча во языцах.
А чем будут заниматься демократы, как вы думаете?
Будут готовиться к следующим выборам, конечно, будут готовиться к реваншу, и по большому счету, так же, как после итогов первого срока Трампа, все равно он проиграл демократам, поэтому есть все вероятности, да, рассматривать. И то, что в данном случае тоже следующие выборы демократы смогут каким-то образом отыграть. Но это американская политика, это традиция, когда, в общем-то, демократы сменяют республиканцев, республиканцы демократов. Другое дело, что, конечно, сейчас это в большей степени вот такая серьезная игра за будущее, за понимание, за видение американского будущего, да, поэтому здесь очень много сложных вопросов, которые будут решаться в ближайшие годы.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Коньков был с нами, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве. Так, слушатель нам Петр пишет. Это как же получается, что в России олигархат они приветствовали в 90-е годы, а теперь говорят, что он угрожает национальной безопасности США? Какая-то ирония или непонимание вообще того, что происходит? Я не знаю. Просто здесь действительно очень много вопросов возникает. Во-первых, Байден говорит, что... Ну, про кого он говорит? Он, конечно, говорит про Трампа. Он говорит про Маска и про всех остальных богатых или сверхбогатых людей, которые, например, поддерживали Трампа. Давали денег на избирательную кампанию, выступали открыто в социальных сетях, ну, как угодно, там, еще как-то спонсировали, просто идеологически его поддерживали. И он говорит, что это все олигархи, которые угрожают американцам. С каких пор Байден стал социалистом, хочется спросить. И как тогда называются другие люди? Богатые, которые, например, поддерживают Байдена и потеряли часть, наверняка, своих денег, потому что Байден проиграл. Не случайно я говорю про тех людей, которые спонсировали Трампа, потому что Байден говорит, что нужно контролировать темные деньги, так он говорит, темные деньги, странно, что не грязные деньги, мог и так сказать, темные деньги, скрытое финансирование избирательных кампаний. А кого в темную финансировали, вот интересно. Вроде бы у всех открытые какие-то данные. А президент выразил обеспокоенность в отношении распространения, да, дезинформации, это тоже было. Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью, отметил он. Но возникает тогда вопрос, это он про тех, кто пришел, или про тех, кто уходит? Хотелось бы пояснений. Кто из них кристально чистый и святой, а кто, соответственно, ища диада? Тоже вопрос. Или это вот так работает, что если ты проигрываешь, это значит, вражеская пропаганда оказалась гораздо более изощренной, и, соответственно, люди стали жертвой этой пропаганды. А если ты выигрываешь, говоришь, что, ну, я говорил правду, людям нужна была правда, я хотел нести правду, и вот нес. Хотя при этом он же в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что все-таки его правление сделало Америку сильнее, а Россию слабее. И олигархия. То есть Америка сильная, Россия слабая, и теперь олигархи пришли к власти в Соединенных Штатах, и это угрожает Соединенным Штатам. Ну, то есть напоследок попытаться невротизировать все-таки американское общество. Видимо, в любом случае в планы Байдена, ну, или его команды, как правильно сказать, его входило. Следующим президентом 20 января, то есть через 4 дня, становится Дональд Трамп. Его состояние к концу прошлого года составляло 7 миллиардов долларов. Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который, оказывается, никто иной, как олигарх из технологически-промышленного комплекса, который при своем росте оказывает довольно серьезную влияние и тем самым опасность какую-то несет для американского общества. Но это логика Байдена, вот она такая.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию на Украине всем известна. Она была четко сформулирована президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, готова ли Москва идти на уступки, чтобы завершить конфликт, как это предложил кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа Марко Рубио. Песков также оставил без комментариев публикации о якобы переговорах России и Украины в Катаре, о мерах защиты ядерных объектов от ударов. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что две страны могут вести подобные консультации. В СКР сообщили о задержании еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Игоря Кириллова. Им предъявлены обвинения в совершении теракта, организованной группой, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что эти двое обвиняемых арендовали исполнителю комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после атаки, но был задержан на пути к своему убежищу. Правоохранители продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта. По данным Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство рядом с подъездом жилого дома. Погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по нескольким статьям. В Севастополе заявили о необходимости повысить режим ЧС в городе до федерального. С предложением выступил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания штаба по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Он отметил, что действует особый режим регионального масштаба и уже начали выделять существенные суммы из бюджета. На сегодня это 78 миллионов рублей. Могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов. Это самое дорогое из всех направлений, уточнил губернатор. По его словам, после того, как грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, эту массу планируют использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе. В столичном районе Троицк построили детский сад на 350 мест. Трехэтажное здание рассчитано на 14 групп. В детском саду спроектировали центральное двухсветное игровое пространство. Вокруг него разместили функциональные помещения, групповые ячейки, музыкальные и физкультурные залы, пищеблок полного технологического цикла и кабинет для занятий хореографией. Особенностью нового детского сада стала крыша, на которой в хорошую погоду можно проводить занятия с детьми. На территории детсада специалисты создали прогулочные зоны, оборудовали спортивную площадку, а также провели комплексное озеленение. Поддержкой создания социальной инфраструктуры во всех районах столицы – важная задача программы «Мой район». И о погоде. Сейчас в Москве плюс +1, пасмурно, ветер западный более 2 метров в секунду. В течение 30 минут ожидается снег с дождем. Вечером синоптики обещают плюс +1, плюс +2 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
Говорит Москва.
5 минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
По Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
а российский футбол продолжает удивлять,
мы это обсуждаем вместе с вами.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать. Говорит Москва.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала инициативу о запрете россиянам менять гражданство. С таким предложением обратились члены федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Роднина считает, что возможный запрет не повлияет на переход спортсменов в сборные других стран. Она уточняет, что выступать на турнирах, в том числе Олимпийских играх, можно только с одним гражданством. Говорит, если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна. Никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство, сказала Родина порталу Спорт24. А на прошедших в Париже в 2024 году летних Олимпийских играх часть российских спортсменов выступали под флагами других стран. В августе, например, российская теннисистка Элина Аванесян сменила спортивное гражданство на армянское. В том же месяце аналогичное решение принял дзюдоист еще Махмадбеков. Он теперь выступает под флагом ОАЭ. Ну, естественно, это рождает бурную дискуссию, что все-таки нужно делать с этими спортсменами. Александр Кузьмак с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а должны ли все-таки спортсмены, ну, видимо, дискуссия продолжается, нести какие-то издержки от смены все-таки гражданства для выступлений?
Вы понимаете, на этот вопрос нет прямого ответа, потому что не очень понятно, что такое «должны», и не очень понятно, что значит «издержки». То есть издержки какого рода? Это моральные издержки, это финансовые издержки, это вопрос их взаимоотношений с обществом, это вопрос отношений к ним, с болельщиков и многое-многое другое. Поэтому с какой точки зрения мы на эту тему смотрим, вот с той точки зрения мы и будем оценивать. Если мы говорим об этом как со стороны, то есть если мы говорим, что смена спортивного гражданства – это просто смена работодателя, да, и все спортсмены – это просто индустрия и развлечений. Но нам же не важно, Давид Копперфильд, например, да, какой он национальности. Я, кстати, не помню, честно говоря, кто он точно по национальности. Нам важно, что он нас развлекает. С этой точки зрения, если спортсмен нас развлекает, нам вообще не важно, за какую страну он выступает с точки зрения спортивного гражданства.
Но мы-то воспринимаем, вот зрения, да, спортивные игры несколько иначе всегда.
Конечно. Особенно. А вот если мы смотрим, например, на ту же самую ситуацию с точки зрения, я специально возьму маргинальный пример, с точки зрения участника специальной военной операции, то это предательство. То, что делает спортсмен. И по-другому он это не назовет, потому что смена спортивного гражданства для него – это смена флага. А сменить флаг для солдата – это равносильно предательству. Поэтому здесь очень важно понимать, что мы все время находимся в состоянии такой не только моральной, но и смысловой вилки, как бы это ни звучало. Мы все время должны маневрировать, как принято говорить, между струями. С одной стороны, мы рискуем потерять спортивную индустрию, а с другой стороны, спортивную идентификацию. То есть просто наше, как бы наше место в мире как спортивной нации. И вот тут мы все время вынуждены между этими двумя маневрировать и лавировать, как бы пытаясь учесть интересы самих спортсменов, Но тогда нам нужно четко понимать, кем мы их считаем в нашем обществе, как мы их позиционируем. Если это люди мира, то тогда, ради бога, пусть выступают за кого хотят, просто пришли деньги, заплатили, мы за них, так сказать, да, посмотрели на них, пошли дальше. Если это люди, которые представляют страну, то тогда извольте считать смену гражданства предательством. Люди должны в первую очередь понимать, что для них флаг и гимн – это святые вещи, которые нарушать нельзя.
Александр, но насколько я понимаю, история, связанная с гражданством, почему она рождает постоянно такую полемику, потому что, ну, как будто бы государство четко не сформулировало свою идею. Даже, помните, бывший глава ОКР, то уже очень много говорил, то вот надо относиться с пониманием, а потом все прошло, говорит, ну, вот не надо относиться с пониманием. Ну, как, какая-то странная дискуссия была.
Слушай, вы абсолютно правы. Потому что здесь, вот опять же, здесь наше государство находится как раз, наверное, в самой сложной ситуации. И я вот и то, о чем я сказал. Потому mm-hmm. что если мы в этой ситуации будем называть спортсменов просто людьми, которые работают в области спорта, этим зарабатывают деньги, и это для них и для нас главное, потому что иначе мы потеряем спортивную индустрию. Мы же тоже мы не можем не понимать того обстоятельства, что изолировав себя да, от мирового сообщества, или будучи изолированными, что тоже скорее верно, мы в этой ситуации как бы нашу спортивную индустрию не то что уничтожаем, мы ее подрываем на какое-то время. Угу. И подрываем весьма сознательно, и в этой ситуации, очевидно, не хватает, тем более для представителей тех видов спорта, где они ориентированы на внешний рынок, как ни крути. С другой стороны, и с этой точки зрения, да, мы не можем их предать линчеванию, да, и, так сказать, остракизму. Но с другой стороны, если мы говорим об этих же спортсменах, как о представителях страны, державы, выступающих, например, на Олимпийских играх, где речь идет уже о серьезной национальной идентификации, uh-huh. Uh-huh. то выступать там без флага и без гимна, это нарушение уже морально-этических норм по отношению к государству, которое тебя воспитало. Поэтому здесь и наши спортивные чиновники, и даже наш министр спорта, и очень многие другие, и часть журналистов наших, mm-hmm. они вот как бы, ну, министр, в общем, он понимает, что делает, но журналисты начинают метаться, так сказать, вот это вот, занимая вот эту промежуточную позицию, и не понимают, куда им примкнуть.
Да, что делать?
То ли в лагерь к патриотам, то ли в лагерь к спортсменам, которые как бы вроде как ущемлены в правах. И, ну, как бы тут каждый имеет свою позицию.
Александр, но здесь еще такой момент. Не получается ли, что вся эта история, она же... Когда у нас говорят, не надо политизировать, спортсмены просто учатся, и вот они, у них их век короток. Но, с другой стороны, противник же политизирует историю, лишая флага, гимна, основных атрибутов принадлежности к государству. Не делается ли это сознательно, чтобы действительно... по факту еще влиять на спортсменов, заставляя их утекать отсюда туда?
Ну, конечно, это делать сознательно. Более того, вся политика мирового глобализма, если иметь в виду, она и привела к нас, к этой ситуации, в области спорта тоже. Это такая, вот, знаете, это тема на диссертацию, по большому счету.
Да.
Это та же самая ситуация, при которой мировой глобализм в конечном итоге, как бы это зловеще ни звучало, он привел к устранению границ, к стиранию границ, в том числе и, в первую очередь, национальных границ. То есть, грубо говоря, как, ну, выражаясь простым языком, к уничтожению национальной гордости. А угу. если мы уничтожаем национальную гордость, нам становится все равно, из какой страны этот спортсмен. Нам просто на него интересно смотреть, как на гладиатора в древнем Риме. А в этом случае, конечно, если мы ему не даем право выступать за другой клуб гладиаторов, то в этом случае мы ущемляем его в правах, и, собственно, почему бы ему не сменить гражданство? Но тут, как бы, это с одной стороны. Но мы-то, в общем и целом, хотим стоять на других позициях.
Ну, да.
О том, что Россия сама себя идентифицирует в мире и как бы по-другому жить не хочет. А в этом случае тогда мы должны воспитывать наших спортсменов и ставить их в такие рамки, в которых они не могут просто взять и уехать в другую страну, оставаясь при этом русскими людьми. Да? Потому
Понятно.
Что тогда это демагогия, проще говоря.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Да, вас благодарим. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». 7373-948, телефон прямого эфира. Вообще санкции наложили на всю страну, на инженеров, на врачей, на водителей автобуса. Но громче всех недовольны спортсмены и разные личности пытаются все общество, абсолютное большинство, войти в их положение, говорит Виталий. Ленивый Титан пишет, хотите победы в спорте, предлагайте спортсменам больше, чем остальные. Вот и все, а то хотят и рыбку съесть, на велосипеде покататься, жертвовать надо. Сначала надо престиж страны поднять, тогда и спортсмены никуда уезжать не будут. Ленивый Титан, ну подождите. Давайте возьмем, хорошо, не период вот этот вот санкционный, а возьмем период, когда тишь да благодать была. Мы говорили, что спортсмены сами поднимают престиж страны. Ну, или опускают его, если не показывают результаты. Потому что спортсмены – это элемент престижа страны. А теперь странная логика получается. Что-то такое должна сделать страна, чтобы люди не там уезжали или оставались. Ну что, а представляете, что будет тогда? Там, спортсменам запретили выступать под флагом и гимном. Что надо сделать в своей стране? Запретили. Гражданам России запретили ездить там в Европу. Российские деньги заморозили. Что нужно сделать здесь, не знаю. Дать больше денег спортсмену, чтобы он не расстраивался? Все находятся в этой ситуации. А то получается, что кто-то более равный или более пострадавший. Но мы всегда с вами говорили, что спорт – это сублимация войны. Так было всегда. Просто раньше это, потом это все в индустрию большую превратил. Но по факту так оно и есть. И если та страна лишает российских спортсменов возможности выступать, та страна лишает гимна, та страна лишает флага, значит, та страна понимает силу всех этих символов, и в том числе и силу спортсменов. Но пытается, естественно, вбить клин между спортсменом и государством, потому что спортсмен говорит, ну как мой век короток, любой век короток, к сожалению, во многих профессиях так. Но почему тогда к спортсменам, получается, государство что, в извинительной позиции должно каким-то образом выступать? Или просто каждый сам за себя, действительно, относимся чисто как к коммерции, каждый спортсмен сам за себя, и поэтому, если государство в нем заинтересовано, оно должно давать больше денег, а то он получит какой-нибудь офер, предложение какое-нибудь, не знаю, в Канаде, в Финляндии, где угодно, и его туда тогда отправят. И тогда никакого идеологического конструкта, ну, по сути, быть не может. Но, с другой стороны, как это, и в горе, и в радости, разве нет? Не так получается? 7373948. Не к этому ли как раз, ну, вся ситуация, которая сейчас сложилась, она про это? И в горе, и в радости, потому что есть люди, такие в неврозе находящиеся, колеблющиеся, потому что, ну, мне, я тут не могу, там, я уеду куда-нибудь там. Он здесь колебался-то, он потом поехал колебаться на Верхний Ларс, потом еще куда-то поехал, потом вернулся тихонечко, ну, что-то такое. Он пытается везде найти, как-то корни пустить, может быть, стабильность какую-то, а нету стабильности нигде. Но еще раз, давайте от противного. Та страна лишает гимна и флага, понимая, что это очень значимое для страны. И внедряет вот эту культуру отмены. А сами спортсмены, при прочих равных, конечно же, становятся жертвами этой истории. И, соответственно, говорят, что я буду выступать под другим флагом. Но вот получается, он престиж-то приносит другой стране. Его просто перекупают, по сути. У меня нет однозначного, честно говоря, ответа на этот вопрос. Потому что понятно, что там, никаких там, наказаний за... Такие поступки нету, и это не предусмотрено даже, и все люди свободные. Но, как это, не знаю, про патриотизм здесь, про что эта история? Вот давайте с вами поговорим. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Андрей.
Значит, дети занимались спортом.
Так.
Всю, скажем так, жизнь, да?
Ага.
И сын, и дочь. Здесь двоякое чувство, на самом деле. Вот вы правильно сказали, что на каком-то этапе спортсмен должен становиться как коммерческой личностью, да? Вот давайте посмотрим так. Родители воспитывают ребенка, отдают спорт. Ребенок практически, если занимается профессиональным спортом, он не учится, он полностью отдается
спорту.
Конкретно спорту, да.
Так.
Значит, спортивная школа и его тренеры ведут его до момента, ну, наверное, получения кандидата мастера спорта.
Угу.
Потому как у меня такая же ситуация случилась, да, дочку довели до КМСа, и в конце концов просто сказали, чтобы получить, это художественная гимнастика, на сегодняшний день, чтобы получить мастера спорта, наша школа не даст этого. Надо попасть либо в сборную Московской области, либо...
Ну, выше, понятно, понятно.
Выше. Угу. Значит, чтобы попасть выше, надо полностью перечеркнуть абсолютно учебу и все прочее.
Вы к чему ведете в данном случае?
Я веду к тому, что родители, растя спортсмена высокого класса, они вкладывают в него и свое время, и душу, и средства, большие средства. И когда этот ребенок достигает уровня олимпийской сборной, да, и, скажем так, олимпийских игр,
так.
Вот здесь... Получается перелом. Здесь начинает уже государство пользоваться этим спортсменом. И здесь двоякое чувство. Да, казалось бы, этот спортсмен должен представлять страну, флаг, гимн и так далее.
Но при этом
да?
в него вложились родители.
Но при этом он рос сам как личность. То есть государство, ну, в большей степени особо-то и не принимало участие в этом.
Ну вот не знаю, а если принимало? Спасибо большое. Я понимаю вашу боль, и поэтому у меня нет однозначного отношения, вот честно, к этому вопросу. Потому что, с одной стороны, каждая жизнь индивидуально бесценна, судьба тоже. А с другой стороны, когда мы видим, что противник как раз говорит, что у вас нет страны, мы сделаем так, у вас нет страны, у вас нет флага, вы есть, но их же тоже используют в этом отношении. Их же тоже используют как оружие внутри, чтобы вот спортивная индустрия бурлила, скандалы были какие-нибудь, не знаю, кулуарные подковерные игры были, торги какие-нибудь, трагедии в том числе. Это же очень цинично. Но вот что вот на этих весах здесь? Личная судьба или действительно из, как это, когда все оказываются в одном сложном положении, они вместе начинают думать, как выйти из этого сложного положения. Вместе начинают, как выйти из этого сложного положения. И тогда командная работа наступает. А пока командной работы в спортивной индустрии не видно, потому что там действительно каждый сам за себя. А если бы в боевом подразделении каждый бы был сам за себя? Ну, вот так, не знаю, правильно это сравнивать или нет, но вот аналогии почему-то на ум все равно предательские эти приходят.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про трудоголиков давайте поговорим. Спортсмены, кстати, тоже трудоголики, безусловно. Больше 2/3 опрошенных россиян, 74%, считают себя трудоголиками. Женщины называют себя таковыми чаще мужчин, 76% против 72%. Это результаты исследований Superjob. Каждый пятый работодатель считает, что сотрудники должны быть трудоголиками. Противоположного мнения выразили 66% работодателей. Яна Лейкина с нами, она психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что есть современный трудоголизм?
Современный трудоголизм, да, это такая должна быть тяжелая зависимость, от которой трудно избавиться, потому что люди начинают придавать работе избыточное внимание, и работа начинает преобладать над всеми другими сферами жизни. Когда и семья, и здоровье, и общение с друзьями остается по боку, а человек целиком посвящает себя работе, он думает о ней, он о ней находится, он без нее болеет и так далее.
Он без нее болеет. Но когда, хорошо, раньше считалось, что трудоголик – это человек, который круглосуточно находится, не знаю, там, в офисе, где угодно, он больше ничем заниматься не может, у него нет ни личной жизни, никакой другой, замещение происходит. Но при этом трудоголизм из всех измов едва ли не поощрялось. Ну, в отличие там от алкоголизма, наркомании, лудомании, ну и прочих других девиантных вещей. Почему так?
Ну, действительно, это так. Хотя, в общем-то, большинство ученых считают, что это подобно всяким азартным играм, спиртным напиткам, в общем-то, не делают разницу. Но работодателю, руководителю всегда было приятно иметь рядом такого трудолюбивого сотрудника. И мне всегда была видна разница между трудолюбием и трудоголизмом. Человек на работе, человек преданный, человек все делает вовремя, старается, вообще думает, ну, как-то вкладывается в это. Ну, конечно, работодателю, руководителю это приятно.
Руководителю это приятно. А в чем опасность трудоголизма и каковы признаки того, что человек действительно, ну, вот прям впадает в эту зависимость?
Признаки достаточно такие очевидные. Человек становится агрессивным. Причем эта агрессия может проявляться время от времени как на работе, но так и за пределами работы. Человек нервные срывы, он достаточно непоследовательно себя ведет. Он может срываться, он может уходить, ну вот я уже сказала, в агрессию, или, например, там очень близко принимает к сердцу, там слезы могут подступать в неожиданных ситуациях и так далее. У него ухудшаются отношения с близкими, с родными, с друзьями, он начинает замыкаться в себе. У него обостряются хронические патологии. Вот я сказала, что когда он на работе, он не болеет. А начинается отпуск, например, или длинные выходные дни, человек заболевает. потому что весь его смысл жизни и все его внимание сосредоточено на работе. То есть ему нужна доза, знаете, как вот наркоману. Угу. Ему нужна доза. Также вот и человеку, ему нужно постоянно находиться вот в таком трудовом бешеном ритме, чувствуя, что без него ничего не, ну, как бы не делается, он постоянно хочет все контролировать, у него еще перфекционизм может добавиться, когда нету предела совершенства, он удовлетворен результатами труда и своих, и других людей, прежде всего других людей. Критичность, требовательность, еще проблемы со сном, конечно, будет, человек не может спать, у него в голове все время мысли крутятся о работе, он начинает расслабляться через там алкогольные, например, там какие-то напитки, потому что без этого спать не может. И самое главное, постоянное недовольство, раздражение, напряжение.
Недовольство, напряжение. Женщины считают себя чаще трудоголиками, чем мужчины. Это критично или нет?
В общем, да. Для женщин это да, потому что женский организм более, я бы сказала, более быстро реагирует вот на женское переутомление. Когда женщина переутомлена, это плохо и для работы, и для близких ее, и для нее самой. Она больше болеет. Вот в чем проблема тогда. Поэтому женщины хотят состояние вот такого трудового подвига постоянно, перенапряжение, переутомление, ну, совсем не полезно.
Яна Владимировна, а насколько, с вашей точки зрения, все-таки меняется понятие того, что есть норма в работе, что есть не норма, потому что, видите, в некоторых странах эксперименты даже проводятся, сокращение рабочего дня, сокращение рабочей недели, а кто-то говорит, нет, вот 8 часов, как было принято там десятилетия назад, так и будем. Даже если ты свою работу за 2 часа сделал, все равно сиди, высиживай эти часы. Почему так сложно найти вот в современном мире оптимальное, наверное, понимание или баланс в том, что такое много работать или много работать не надо, а надо эффективно работать?
Очень такой вопрос, прямо сказала, не бровь, а в глаз. Но если мы говорим про цифры, да, то если больше 50 часов человек работает в неделю, то большая вероятность, что это трудоголизм. То есть можно вот на эту цифру
больше опирать. 50 часов.
Больше так. 50 часов, да, потому что 8 часов, они нам дадут 40 часов. Угу. Вот. И действительно сейчас есть вот такие эксперименты, когда сокращается рабочий день, сокращается рабочая неделя. Я думаю, это связано и с искусственным интеллектом, и с новым поколением, для которого есть ценность жизни более высокая, чем ценность просто трудовой деятельности, которые хотят быть более многогранными людьми. Но молодое поколение уже не так стремится к трудоголизму, как поколение более старшее. Поэтому много аспектов вы задали, особенно когда мы говорим про количество труда и про эффективность труда. Дело в том, что сейчас размыты границы. Человек может ведь думать о работе, когда он находится вне офиса. Даже ночью к нему приходят какие-то идеи. Мобильная связь делает нас постоянно доступными там, для коллег, для руководителей и так далее. И
говорят, а что тебе сложно было ответить? А ты в отпуске, например.
Да, выходной день, там, 8 вечера, воскресенье. Да, что-то не видел, что я там звонила и так далее. Или у меня какая-то идея есть. Поэтому сейчас очень трудно удержать границы между своей личной жизнью и нахождением профессиональной сфере. И я думаю, что какие-то законодательные акты, которые нормируют хотя бы продолжительность рабочего дня, они важны. Ну и, конечно, мы считаем, конечно, важно нормирование, конечно, важно видеть эффективность, и, конечно, важно признание. Потому что когда человек... Почему еще трудоголизм очень так распространен среди старшего поколения? Потому что они не привыкли себя хвалить, и они не привыкли получать это признание. И у них нет ощущения достаточности того, что они делают. Кажется, надо больше, больше и больше. Когда есть вот это вот признание профессиональное, то люди удовлетворены результатами работы, и у них в жизни появляется еще что-то более, еще не менее значимое.
Понятно. Спасибо большое, Яна Владимировна. Вас благодарю. Яна Лейкина была с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Еще работодатели вводят понятие ненормированный рабочий день. Это указано в ТК. Плюс от этого дополнительный отпуск 28 дням от 3 дней и выше на усмотрение работодателя. Костя говорит, лучше и проще больше работать и деньги зарабатывать, чем домой в 18:30 приходить. Там еще домашку у детей, полочку повесь и прочие неприятности. Отдыхать тоже тяжело по 10 дней на праздники в отпуске. Мне одни сутки в неделю отоспаться и дальше работать по 12-14 часов. Есть цели, которые нужно быстрее достичь и выдохнуть. А вопрос, почему, кстати, Костя, вы делаете такие как это называется, ну, противоположные понятия у вас. То есть работать по 12-14 часов проще, чем приходить домой в 18:30 и домашку с детьми делать. Ну, или вообще больше дома присутствовать, чтобы домашку с детьми делать. Идем от противного тогда. Работа все-таки родителям гораздо более сложная, чем работать где-нибудь на производстве, на предприятии, умственным трудом заниматься, как угодно. Потому что там, конечно, и ум задействуется, и эмоции ваши, все задействуется. Это не наркотик, это страх потери работы, ответственность за семью и жажда больше заработать. У нас и так демография в упадке, а теперь еще приходится жило на себе тянуть, чтобы вывести все расходы, говорит ленивый титан. А что только сейчас люди на себе жило тянут, чтобы вывести, во-первых, все расходы, это было всегда. Это было всегда, если только вы изначально не родились рантье. И то многие рантье, чтобы стать рантье, тоже жило на себе тянули. Вот. Поэтому, ну, не надо думать, что сейчас гораздо сложнее, чем было раньше. Ну, правда. 15 часов новости и продолжим.